ну, Бытие, 27. Здесь речь, конечно, идет о том, что тот благословение от Исаака кажется для этих людей так важно. Но это все в контрасте. О том, что самое главное, это благословение Божие. Вот, по-духовному. Факт того, что тот старый человек сказал бы какие-то слова, что да, пусть, сынок, пусть у тебя будет всякие благословения и так далее. Это не очень значительно, в конце концов. Но для им, их культуры, это страшно значительно, что ой, отец наш дал мне специально благословение. Вот. И это для им столь важно. А читая вот эту главу и дальнейшим глав, мы как-то понимаем, что это ни при чем, это просто слов, это старый человек в старости лет до смерти, что ну, сынок, пусть у тебя будет такое благословение. А для им это жизнь и смерть, это вот так столь важно. И для нас также, особо в молодости, мы думаем, ой, если только у меня может быть, допустим, тот машину, тот дом, тот квартиру, тот девочка, тот мужчина, ой, как все шикарно, как все, если только с этим, как хорошо было бы. А вот здесь мы видим, как они также думали, но в конце концов это ни при чем. И я понимаю, что Яков, хотя он взял тот благословение хитростью, он в конце концов на конце своей жизни понял, что это самое главное, имеет благословение от Бога и не от человека. Итак, довольно часто мы встречаем это понятие благословения. Есть несколько церквей, ну, некоторые церкви, где это понятие довольно ну, важно, благословение. Ой, Бог мне благословил с этим, с этим, с этим. Речь всегда идет о материальном. А я понимаю, что здесь ну, проявилась тема, и что тех человеческие благословения не столь важны. И даже 28 главу после всякого этого, в 3 стихе, Исаак призвал Исаак Якова и благословил его. Ну, по-духовному, он сказал в 28-3, Бог же всемогущий да благословит тебе. То есть, и в 4 стихе, и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомству твоему с тобою. То есть это самое главное, и это стоит, ну, стоит здесь как-то в контрасте с этими человеческими благословениями. И Эсав готов даже убить Якова из-за этого. Яков тоже, и Ревека до таком степени обманывал отцу, вот, чтобы приобрести для себя тех человеческих благословений, которые, в конце концов, мы видим абсолютно ни при чем. Итак, тот... Исаак сказал в 4 стихе, что он хотел благословить тебе, душа моя, прежде нежели я умрю. А Ревека повторила тех слов Якову, а чуть добавила в 7 стихе. Она сказала, что ну, отец твой говорил брату твоему Исааку, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебе пред лицом Господним, пред смертью моей. Она сказала, что он сказал, я буду тебе благословить пред лицом Господним. Но это не то, что он сказал. Он просто сказал, что я буду тебе благословить. Но она как-то добавила, она хотела понять, что это как-то Божье благословение, когда это нет. Это нет. Но она так, ну, так хотела понять. И всякие здесь похожи на историю Адама и Евы. Потому что опять женщина, Ева, как-то кое-что связано с едой, сказала, что ну, пусть проклятие будет нам, на меня, ты не переживай, только кушай, только делай то, что я скажу. Слушай, мой голос. И дальше Адам сказал ей, что Бог сказал насчет этого плод, который был в саде, что это даже нельзя трогать. Когда змея пришел и сказал Еву, что ну почему ты это не кушаешь, она сказала, да нет, но Бог сказал, что это даже нельзя даже трогать, и тем более нельзя кушать этого. Это не то, что Бог сказал, потому что Бог дал Адаму, тот заповедь насчет еду, что плод нельзя кушать до творения Ева, до этого. Поэтому Бог сказал Адаму, ну, плод этого дерева нельзя кушать. Но он это повторил Еву и добавил немножко. Он сказал, ну, Бог сказал, что это нельзя даже трогать, тем более не кушать. Он это добавил. И когда мы читаем Библию, мы читаем Слово Божие, но у нас тенденции как-то добавить, как мы представляем, как нам удобно и так далее. И вот здесь типичный пример. Исаак сказал, что я хочу тебе благословить. Она бегала, ну, она это слыхала, бегала тогда из Якову и сказала, ну слушай, отец твой сказал, что он хочет благословить Исафу пред лицом Господним. Нет, Исаак это не сказал. Она это добавила. И столько проблем, человеческих даже отношений, из-за этого. Из-за того, что мы слушаем кое-что, и мы внутри себе добавляем, что ой, он так сказал, она так сказала. Столько споров между людьми, чисто из-за этого. Что, ну, мы слышали кое-что и добавили, представили, что они фактически так сказали. Когда фактически человек так не сказал. Мы немножко слышали и добавили. Вот. Итак. Он страшно переживал, Яков, сперва, в 12 стихе. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себе проклятие, а не благословение. 12. Я буду в глазах его обманщиком. Но он обманщик. Но для него, для Яков, это самое главное, что ой, я буду в глазах его обманщиком. И как он выглядал перед лицом, ну, перед глазами человеком, для него, для Якова, слишком значительно. Мы сможем и тоже так думать. И тоже он переживал об этом вдруг, консеквенции, наследствия для меня плохие. Это может быть вполне для нас мотивации не грешить только из-за этого. Не буду грешить, не буду это делать из-за того, что я боюсь наследствия. Не из-за того, что мы любим Бога. И стоит размышлять немножко об этом. Почему, допустим, я не буду украсть? Почему я не буду пьянствовать? Почему я не буду бить человеком, когда я чувствую такой гнев с ним? Почему я не буду это делать? Почему это не делать? Но это может быть не из-за того, что мы любим Бога, не из-за того, что мы любим Его заповеди, а чисто из-за того, что я боюсь, если я буду это делать, наследствие будут, тогда не буду делать. И так может быть, что на глазах человека, один человек, верующий человек, поступает более-менее так же, так как неверующий человек. Может быть. Но мотивация по-другому. Что верующий человек должен это не делать из-за того, что он так хочет угодить Господню. Из-за того, что у нас есть пламенная любви для Господа внутри себя. Не просто так, что я боюсь наследствия, если я буду так и делать, проблемы будет, хлопот будет для меня, тогда ладно, я не буду. И это типично, я боюсь, если я буду это делать, я буду в глазах его обманщиком. Хочу сказать, Яков, ты разве не понимаешь, ты обманщик. Не переживай, если на чьих глазах. Ты просто обманщиком, и все. И я наведу на себе проклятие, а не благословение. Ладно, в 18 стихе. Тогда он пришел, он вошел к отцу своему и сказал, отец мой. Тот сказал, вот я, то ты, сын мой. Все то, что творился здесь, в принципе, повторился в жизни Якова. Наверное, помните, 32 главу он встречал с ангелом, Яков дальше встречал с ангелом, и это 32:29. И они как-то боролись друг с другом. И ангел спросил: скажи имя твоей. Яков спросил у него: скажи имя твоей. И он сказал: на что ты спрашиваешь имени моем? И 27-й ангел задал Якову вопрос: как имя твоей? Он сказал: Яков. И здесь вот его отец Исаак дал ему то же самое вопрос: кто ты? Он солгал, сказал Исав. А вот здесь дальше в его жизни, 32 главу, 27 стих: как имя твоей? Бог повторил тот вопрос: кто ты? Он сказал: Яков. То есть он правильно сказал. И то есть, потому что Яков, в принципе, означает обманщик. И видите, как Бог вспоминал то, что случилось. И мы, наверное, думаем во время греха, что ну ладно, я согрешил, но Бог как-то мне стал внимание, не обращает к этому. Видите, нет, как Бог это заметил. И, конечно, здесь он обманывал его слепой отца. И это страшно. И в 19 стихе он сказал отцу своему: я Исав, первенец твой. Помните, что случилось после этого, когда Яков шел к Лавану после этого. И он влюбился в Рахилу, и служил 7 лет. И потом, мы сможем это почитать, 28 главу. И сказал Яков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию, не Рахил, а Лию, и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков, и дал Лавану 25-й. Утром же оказалось, что это Лия и не Рахил. И сказал Лавану: что это сделайте со мной? Не за Рахил ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую видать прежде старше. Это то же самое обман, в принципе, который вот он сделал к отцу. Здесь это было видимо, что это ночью, да, он не видел, и у ей был бы завес. Он это не понял, что это не Рахил, это Лия. То есть, и это тоже связан, вопрос связан, ну, первенец. Потому что он сказал: да нет, первенец должен быть первый. И это то, что он сделал к отцу. Получается тогда, что все как-то уходится в круге. То, что мы делаем, как-то вернется. Но это не просто так. Это не просто так. У Бога есть смысл в этом. Просто чтобы мы поняли бы. Но наследствие наше поведение. Это не просто так, что Бог думает: ну хорошо, ты так и сделал, тогда пусть это к тебе то же самое. Нет, у Бога есть смысл. Зачем он это сделал? Чтобы мы поняли бы, как люди чувствовали, чтобы мы покаялись бы, и чтобы мы шли бы ближе к Богу. Не просто, чтобы Бог как-то любит, как-то наказал человеку. Так, в 20 стихе, обратно, 27 главу, в 20 стихе. Сказал Исаак сыну своему: что, так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал меня навстречу. Это опять ложь. Но я хотел обратить внимание. Господь Бог твой послал меня навстречу. Это видимо, что Яков не принял Бог, его отца, как его Бог. Это Господь, то есть Яхве, Господь Бог твой. Не его, не наш Бог, а твой Бог. И довольно часто мы это читаем, что Яков говорил постоянно: «О Бог отца моего». Даже когда они клялся, попозже написано, что он клялся во имя Бог отца его. Это только на самом конце его жизни, жизни Якова, что написано, что он говорил, что Бог является мой Бог. Он даже сказал 28 главу, 20-21 стихов, 28 главу. Положил Яков обет, сказав: если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одется, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Я понимаю, что он имел в виду, что Господь, то есть Яхва, и будет моим Богом, он будет мой Бог, если он будет дать мне все то, что по материальному, тогда я буду ему принят как мой Бог. Но только в самом конце его жизни Яков принял Бог как его Бог. И здесь, как я сказал, здесь 27 главу, 20 стихе, это типично, что Господь Бог твой. Это не мой Бог, это твой Бог. И столько раз в Библии, но после Якова, Бог сказал, что я являюсь Бог Якова. Бог Израилева, потому что Израил – это одно и то же, как Яков. Зачем тот титул Божий, самый популярный, Бог Якова, или Бог Израилева? Потому что, по-моему, Бог как-то праздновал и радовался в этом факте, что в конце концов тот человек Яков пришел ко мне, и я являюсь тогда Бог Якова, Бог Израилева. Получается тогда, что в нашей жизни тоже может быть так, что, наверное, только на самом конце мы, наверное, придем, в конце концов, к Богу, так как надо. Это тоже ободрение, поскольку мы переживаем, наши дети иногда думают, что, ой, ну что, я умру, не жалко смотреть на детей, которые пока не пришли к Господу. Ну да, так и кажется, но кто знает. Кто знает, наверное, они будут на самом конце своих дней приходить к своему Богу. Итак, терпение Божие с Яковом и с нами – это удивительно, это чудесно, что он ждал, ждал, ждал. Хотя Яков как-то, но скептически как-то: «Господь Бог твой, не мой Бог, это твой Бог, это не мое». В 25 стихе. Яков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Это, ну, напоить человеку в этом случае, это, конечно, грешно, это не то, что он сделал. И, наверное, хотя я согласен, это не написано в прямом смысле, но это, наверное, повторился и тоже в жизни Якова, потому что, ну, что он во время свадьбы его, вот, это... Эта девочка, которую, ну, Лаван дал ему, это не его возлюбленный Рахил, это ее сестра. И только утром, после свадьбы, он как-то просыпался и думал: да, Господи, это не Рахил, это Лия. А разве он не пьяный? Потому что это очень странно, если так. Но я понимаю, что завес был бы, ну ладно, ну хорошо, во время свадьбы, наверное. А если он только понял следующий день, следующее утро, просыпался и думал: Господи, это не моя Рахил, это Лия, я с ней спал, и это не Рахил. А что, он это не заметил, спал с ней, а не понял, кто это. Это видимо, что он не тот же, ну, по-моему, хотя не написано, но выпивал. И здесь он это сделал к отцу, ему опять все как-то в круге. Он размышлял бы об этом, и что я сделал отцу моему. Вот. И опять, я повторяю, это не так, что Бог просто так хочет, чтобы, ну, мучить человеку, что вот, ты так сделал, хорошо, я буду делать тебе так, как ты сделал. Нет, Бог имеет, ну, более, ну, значительный подход. Он это делает просто, чтобы мы покаялись. Это то, что Он хочет. Наказать это для Него зачем? Наказание ради наказания. Это по-человечески, это не по-божьему. Он хочет самое главное наше покаяние. Вот. 27 стих. Ревека дала Якову одежде Эсафа. И Исаак сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. Видите, он как-то хотел, он сам хотел как-то представить, что у Исафа тоже было какое-то благословение от Господа. Но это только в его представлении. Это просто, ну, такой запах. Это не значит, что из-за этого, ой, Господь тебе благословил. Нет. Он это представил. И мы сможем и так же делать. Мы сможем как-то обратить внимание на мелочам и потом считать, что ой, это знак, это признак, что Бог обязательно со мной. Не обязательно. Это может быть вполне в нашем представлении. И чаще всего я это вижу, допустим, девочка, например, верующая, встречает с мужчиной, который совсем не верующим, и она как-то хочет дальше с ним, хотя она знает, что он не верующий. Я с ним поговорю, ну, ты что, ты не видишь, что он совсем не верующий? Ой, да нет, у него есть какая-то духовность. Или наоборот, ну, мужчина, он брат, да, по Христе, вот с неверующей, ну, женщиной и так далее. И мы хотим видеть Бог, где иногда Бога нет. Мы хотим видеть духовности, иногда, где духовности просто-напросто нет. Ладно, 29. Итак, Исаак сказал, ну, Якову, думая, что это Исав, 29. И да поклоняться тебе сыны матери твоей, проклиняющие тебе проклятие. Да поклоняться тебе сыны матери твоей. Он имел в виду, что пусть Яков будет поклоняться тебе. Ну, спустя несколько лет, 33 главу, в 11 стихе, мы читаем, как, в конце концов, Яков встречался с Исафом. Исаф пришел к нему, столько, ну, солдат и мужчины с ним, и вот в 3 стихе написано, что Яков пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз подходу к брату своему. 33 главу, 3 стих. Это абсолютно наоборот. Потому что, согласно тот, ну, благословение, Бог сказал, что Яков должен это делать Эсафу. И Яков считал, что он такой, ну, хитрый, что он взял то, ну, благословение к себе. Но фактически он сделал наоборот. Я думаю, что когда он это сделал, он сделал, потому что он хотел показать Эсафу. Ну ладно, я тебя обманывал, взял от тебя это благословение, а я сейчас хочу это передать. 33 главу, в 11 стихе написано: «Прими благословения мои, которые я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Мы знаем, что в Библии написано, не на русском, на английском, на латышском, это написано в еврейском, в Ветхом Завете. И в 11 стихе, где написано «прими благословения мои», это, в принципе, значит «возьми». «Возьми от меня благословение». Он так постарался взять то человеческое благословение от Исафа. Он ему обманул. Сперва, когда он сказал, да нет, я только дам тебе суп, я только дам тебе кушать, если ты будешь продать мне. прав первенца. И опять, когда Исав уже старый и слепой, он его обманывал, вот, и чтобы это благословение взять, он сейчас имел в виду к Исафу, возьми, возьми от меня, вот, то благословение, я дальше это не хочу. Я так старался, чтобы это, ну, взять от тебя, я сейчас передам. И он сказал, он дал причин. Он сказал, что ну, я дам тебе благословение, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. А что Бог даровал ему? Прощение. Потому что ну, в прошлую ночь он как-то воевал с ангелом, и тот ангел дал ему прощение. И, как я сказал, получается и то же с нами, что через время мы начинаем понять, что самое главное благословение. Это прощение. Это факт того, что Бог мне простил. Это факт того, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Это самое для меня главное. И всякие эти человеческие благословения, богатства и так далее, это не играет никакой роли. Это ни при чем. И, по-моему, в нашем духовном пути у нас все есть тот путешествие еще делать. Особо в молодости они, некоторые людей даже умирают, такие же. Самое главное материальному. Самое главное то, что у меня есть. Визуально, визибильно, на руках. Вот. И через время мы понимаем, что самое главное, это факт того, что Бог мне простил. Это самое главное, факт того, что Бог мне все даровал во Христе. И раньше мы так воевали, ну, пробовали, старались, вот, чтобы всякие это человеческие силы и благословения приобрести к себе. Опять 32 стих, обратно 27 главу. Исав же, отец его, сказал ему, кто ты? Это тот же самый, 32 глава, 29 стих. Тех слов, которые ангел дальше сказал Якову. Кто ты? Как тебя зовут? Яков. И здесь наоборот. Кто ты? И он солгал. Исав, он сказал. Получается тогда, что Бог так внимательно действует в нашей жизни. Чтобы мы как-то покаялись. Чтобы мой не просто так сказал, Боже, извини меня, Господи, Бог как-то, ну ладно, все, давай. Нет. Дальше. Чтобы Бог, ну, чтобы мы поняли бы, и что мы сделали. Чтобы мы поняли бы, как тот человек чувствовал, который я обманул, или как, ну так, как здесь. 38 стих. Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одного у тебя благословение, и заплакал. К евреям, 12 главу, 16-17, это цитируется. И в контексте того, что тот Исав является каким-то прообразом тех, которые не будут в Царстве Божьем. И написано к евреям, 12-16-17, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно с нет, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. То есть он имел в виду, здесь писатель к евреям имел в виду, что тот Исав является прообразом всех тех, которые будут явиться перед судным троном Иисусом и не будут в Царстве Божьем. Они будут страшно плакать со слезами, так как Исав. Ой, не сможешь передумать? Нет, поздно уже, не могу. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Итак, спасение – это для сегодня. Мы сможем принять тот решение спасаться именно сегодня. Когда Иисус придет, это уже поздно. И каждый, который будет явиться перед судным троном Иисусом, у нас было бы единственное желание. Я хочу быть в Царстве Божьем. Я хочу быть с Господом. Мы не будем как-то равнодушны. Мы будем вот только это желая. Я поэтому так ободраю людей, как взрослых, сознательно принять крещение. Как взрослых, сознательно, специально решить, что да, я хочу это сознательно делать. Вот, для Господа. Я хочу быть с Ним. Потому что, в конце концов, когда Иисус придет, мы будем страшно желать быть в Царстве Божьем. И это будет уже слишком поздно, если в этом жизни мы так не решили. 41 стихе. «Возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего». Опять увидим, как он переживал вот это благословение человеческое. Когда читаю всякие тот истории, понимаем, что это ни при чем. Самое главное – не благословение его отец, его, но Божье благословение. Он это сказал, написано в 41 стихе, в сердце своем. В сердце своем он сказал, я убью Якова, брата моего. 42. И пересказаны были в Ревеке слова Исафа. Но написано в 41, что тех слов он сказал в сердце своем. А откуда тогда, кто пересказаны были в Ревеке слова Исафа? Это просто показательство о том, что поскольку мы думаем, слов думаем в сердце, это фактически в этом большом масштабе, так как мы фактически эти слова сказали. Иисус то же самое учил, и его учение, наверное, он взял отсюда, что поскольку ты думаешь в сердце, это фактически так, как ты это говорил. А мы, конечно, думаем, да нет, я такой умный, я такой мудрый, я такой молодец и хитрый, что я могу то, что плохо думать о вас, о тебе, словами, конечно, я не буду это сказать. Я буду красивыми словами с тобой поговорить, мы так считаем, когда в сердце я тебе, например, возненавижу. Нет. Это вот суд христианства, что мне, в конце концов, твой мысль, то, что ты думаешь в сердце, это фактически как слово. Фактически это одно и то же. А мы считаем, что да нет, я могу думать так, а говорить по-другому. Нет, Иисус сказал, ты не сможешь. И здесь у нас такой пример, что Исав так думал и сказал эти слова в сердце своем, и пересказаны были в Ревеке слова Исафа. Нет, мы не сможем это скрывать. Мы не сможем, мы не такие умные. Мы не сможем. И в 45 стихе тогда она приглашала Яков и сказала ему, что уходи, беги к Лавану, брату моему, по Харан. В 45-м пока утолится гнев брата твоего на тебе. Пока утолится гнев брата твоего на тебе. И он позабудет, что ты сделал ему. Она прекрасно знала, как тот Исав. Он позабудет. Он будет забивать об этом. Он такой, легкомысленный человек. Что-то случилось, такой гнев, ой, да, я хочу его убить из-за этого. Но она, как мама, знала прекрасно, что она через какое-то время, он вообще об этом будет забивать. Позабудет, что ты сделал ему. Нам не должны быть такие легкомысленные, несерьезных людей. Потому что мир, общество вполне с такими. Жизнь – это серьезная штука. Наши отношения с Богом – это серьезно. Мы не сможем так считать. У нас есть отношения с Ним, у нас есть вот в перспективе встреча с Иисусом, и перед нами вечность, вечная жизнь. Кто не может как-то по-серьезному вот, жить и поступить вообще в жизни. Итак, Ребекка в 46 стихе сказала: «Я жизни не рада от дочери хетейских. Если Яков возьмет жену из дочери хетейских, каковы эти из дочери этой земли, то к чему мне и жизни?» То есть она имела в виду, ну, что давай, муж Исаак, давай, отправим Якова отсюда, потому что я не могу терпеть этих, ну, дочерей хетейских, то есть тех неверующих. Ну, не дай Бог, что Яков будет с ними жениться, это ужасно для меня. Если он, так, как духовный человек, будет жениться на таких недуховных, ой, это было бы ужасно. Давай, отправим ему отсюда. Подожди, Яков разве такой верующий? Да он обманщик, страшный обманщик. И даже не принял Бог, Господь, Яхве, как его Бог. Разве он такой духовный? А видите, как, ну, мотивация человека смешна. Она, тут Ревека, в одном плане, да, такая духовная, что да, сын мой не должен жениться с неверующими людьми, давай лучше тогда ему отправить отсюда. Когда она сама обманывала ее, ну, мужа, использовала его слепота, чтобы, ну, делать ее как-то политика, ее возлюбленный сына и так далее. Вот. Итак, существовало в одном и то же время и духовности, и недуховности вместе в этом веке. И мы это видим в нашей жизни. Когда сам себе испытываем во время преломления хлеба и вообще в жизни, разве мы это не видим? Что да, я верю, но так как, помнишь, тот человек сказал, помните, тот человек сказал: «Я верю, а помоги». Спасибо. Да, вот. И мы все такие. Это нельзя сказать, что все черный и белый. Что, ой, я верующий, и ты неверующий. Я христианин, и ты такой язычник. Нет, жизнь — это не так. Это не так просто. Это примитивно, вот, понять. Мы все такие. Слабые, но не совсем слабые. Это не все так черный и белый. Мы это лучше понимаем в контексте самого себе. Но когда встречаемся с людьми, с другими людьми, ой, мы хотим, чтобы это все черные и белые. Он хороший, она плохая. Она духовная, он не духовный. Нет, это не так. Нам должны это понять из наших собственных опытов. Ладно, у нас есть пару минут, если кто хочет кое-что добавить.
Вот меня интересует этот сегодняшний, например, вопрос. Сегодня очень многие несут по 10 литров воды, кто сколько может. Вот я, когда-то я была в это научена, в этом. Я это исполняла, но по 10 литров, конечно, я не брала. А сегодня возмущаюсь.
Ты говоришь, чай или водку, или кофе? Или...
Воду. Сегодня крещение православных, большой праздник. Несут...
И вы знаете, моя подруга намного старше меня, она несет в двух руках, я говорю: «Настя, освящай все молитвой, все будет свято».
Да нет, ну это ни при чем. Это самое главное, что человек сознательно принимает крещение во Христе. Я думаю, речь продолжалась насчет кофе, то, что Максим поел.
Нет, но вчера я была в католических монашах, да? Там священник сказал, что сейчас идет, ну, вроде совмещение этих религий или деноминаций, как вам там?
Да, нет, да, это нет.
Это мне понравилось его, такое приложение, или как можно
выразить.
А сегодня я верю совсем.